Так в шуме молодой жизни начал уже заглушаться в душе Семена первый зов Божий к монашескому подвигу. Но избравший его Бог снова возвал его уже некоторым видением. Однажды, после нецеломудренно проведенного времени, он задремал и в состоянии легкого сна увидел, что змея через рот проникла внутрь его. Он ощутил сильнейшее омерзение и проснулся. В это время он слышит слова: «Ты проглотил змею во сне, и тебе противно. Так мне нехорошо смотреть, что ты делаешь». Семен никого не видел. Он слышал лишь произнесший эти слова голос, который по своей сладости и красоте был совершенно необычный. Действие им произведенное, при всей своей тихости и сладости, было потрясающим. По глубокому и несомненному убеждению старца, то был голос самой Богородицы. До конца своих дней он благодарил Божию Матерь, что она не возгнушалась им, но сама благоволила посетить его и восставить от падения. Он говорил: «Теперь я вижу, как Господу и Божией Матери жалко народ. Подумайте, Божия Матерь пришла с небес вразумить меня, юношу, во грехах». То, что он не удостоился видеть владычицу, он приписывал нечистоте, в которой пребывал в тот момент. Этот вторичный зов, совершившийся незадолго до военной службы, имел уже решающее значение в выборе дальнейшего пути. Его первым следствием было коренное изменение жизни, принявшее недобрый уклон. Семен ощутил глубокий стыд за свое прошлое и начал горячо каяться перед Богом. Решение по окончании военной службы уйти в монастырь вернулось с умноженной силой. В нем проснулось острое чувство греха, и в силу этого изменилось отношение ко всему, что он видел в жизни. Это изменение сказалось не только в его личных действиях и поведении, но и в его чрезвычайно интересных беседах с людьми, из которых мы, к сожалению, можем рассказать лишь немногие, наиболее отчетливо сохранившиеся в нашей памяти. В какой-то праздник, когда все водили в селе хороводы, Семен смотрел, как один мужик средних лет, его односельчанин, играл на гармонике и плясал. Отозвав этого мужика немного в сторону, он спросил его: «Как же, Степан, ты можешь играть и плясать? Ведь ты же убил человека». Он убил его в пьяной драке. Тогда тот отводит Семена еще немного далее и говорит ему: «Знаешь ли, когда я был в остроге, то много молился Богу, чтоб простил меня, и Бог мне простил, потому я теперь спокойно играю». Семен, который незадолго перед тем и сам чуть не убил человека, понял, что у Бога можно и спросить прощения грехов, понял и спокойствие своего односельчанина, прощенного убийцы. Случай этот ярко рисует и ясное сознание греха, и сильное покаянное чувство, и глубокую религиозную интуицию русских крестьян. Другой односельчанин Семена имел знакомство с одной девушкой из соседнего села, и девушка-то забеременела от него. Семен, видя, что парень очень невнимательно относится к этому обстоятельству, убеждал его жениться на ней, говоря: «Иначе будет грех». Парень долго не соглашался с тем, что это грех, и не хотел жениться, но Семен все же убедил его, и он послушался. Услышав из уст старца эту историю, мы спросили его, почему же сам он не женился на той девушке, которую знал. На это старец сказал: «Когда мне захотелось пойти в монахи, то я много просил Бога устроить так, чтобы я мог спокойно это сделать, и Бог все так хорошо устроил. Я ушел в солдаты, а за это время один купец-хлеботорговец приехал в наше село для закупки хлеба, увидав ту девушку в хороводе, что она красивая, стройная, хорошо поет и очень веселая, он полюбил и взял ее. Они были счастливы и имели много детей». Старец горячо благодарил Бога, послушавшего его молитвы, но преступления своего не забыл. Время военной службы. Военную службу Семен отбывал в Петербурге, в лейб-гвардии в саперном батальоне. Уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, он не переставал помнить о Боге. В армии его очень любили, как солдата всегда исполнительного, спокойного, хорошего поведения, а товарищи как верного и приятного друга. Впрочем, это было нередким явлением в России, где солдаты жили очень по-братски. Однажды под праздник с тремя гвардейцами того же батальона он отправился в город. Зашли они в большой столичный трактир, где было много света и громко играла музыка. Заказали ужин с водкой и весело беседовали. Семен больше молчал. Один из них спросил его: «Семен, ты все молчишь. О чем ты думаешь?» «Я думаю, сидим мы сейчас в трактире, едим, пьем водку, слушаем музыку и веселимся, а на Афоне теперь творят бдение и всю ночь будут молиться. Так вот, кто же из нас на страшном суде даст лучший ответ, они или мы?» Тогда другой сказал: «Какой человек, Семен? Мы слушаем музыку и веселимся, а он умом на Афоне и на страшном суде». Слова гвардейца о Семене, а он умом на Афоне и на страшном суде, могут быть отнесены не только к тому моменту, когда они сидели в трактире, но и ко всему времени пребывания его на военной службе. Мысль его об Афоне, между прочим, выражалась и в том, что он несколько раз посылал туда деньги. Однажды ходил он из Устьежорского лагеря, где летом стоял их батальон, на почту в село Колпино отправить перевод на Афон. На обратном пути, еще недалеко от Колпино, по дороге, прямо навстречу ему бежала большая бешеная собака. Когда она совсем уже приблизилась и готова была броситься на него, он со страхом проговорил: «Господи, помилуй». Лишь только произнес он эту короткую молитву, как какая-то сила сразу отбросила собаку в сторону, словно наткнулась она на что-то. Обогнув Семена, она побежала в село, где причинила много вреда и людям, и скоту. Этот случай произвел на Семена глубокое впечатление. Он живо почувствовал близость хранящего нас Бога и еще сильнее прилепился к памяти Божией. На военной службе снова проявилась сила его совета и доброго влияния. Увидел он в помещении роты одного солдата, окончившего свой срок, сидящим печально с опущенной головой на своей койке. Семен подошел к нему и говорит: «Что ты печальный сидишь, а не радуешься, как другие, что окончил службу и теперь поедешь домой?» «Я получил письмо от своих», — сказал солдат. «Пишут, что жена моя родила за это время». Помолчав немного, качая головой, тихим голосом, в котором слышалась и скорбь, и обида, и озлобление, он проговорил: «Не знаю, что я с ней сделаю. Ох, боюсь. Так что ехать домой не хочется». Семен спокойно спросил: «А ты за это время сколько раз ходил в учреждение?» «Да бывали случаи», — словно что-то вспоминая, ответил солдат. «Ты вот не мог утерпеть», — говорит ему Семен. «А ей, ты думаешь, легко было? Тебе хорошо, ты мужчина, а она от одного раза родить может. Подумай, куда ты ходил. Ты перед ней больше виноват, чем она перед тобой. Ты прости ее. Приедешь домой, прими ребенка как своего, и увидишь, что все будет хорошо». Прошло несколько месяцев. Семен получил благодарное письмо от того солдата, который описывал, что когда подъезжал он к дому, то отец и мать вышли ему навстречу скучные, а жена, робкая и смущенная, стояла около самого дома с ребенком на руках. У него же на душе с того момента, как поговорил с ним Семен в казарме, было легко. Весело он поздоровался с родителями, весело подошел к жене, поцеловал ее, ребенка взял на руки, тоже поцеловал. Все повеселели, вошли в дом, а потом пошли по селу навещать родных и знакомых. И всюду он с ребенком на руках. У всех было хорошо на душе. и после они жили в мире. Солдат в письме много благодарил своего друга Семена за добрый совет. И нельзя не согласиться, что совет был действительно не только добрый, но и мудрый. Так уже в молодые годы старец Силуан прекрасно понимал, что необходимым условием мира между людьми является сознание каждым своей вины. Окончив свою службу в гвардии, Семен незадолго до разъезда солдат его возраста по домам вместе с ротным писарем поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому просить его молитв и благословения. Отца Иоанна в Кронштадте они не застали и решили оставить письма. Писарь стал выводить красивым почерком какое-то мудреное письмо, а Семен написал лишь несколько слов: «Батюшка, хочу пойти в монахи. Помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Возвратились они в Петербург, в казармы, и, по словам старца, уже на следующий день он почувствовал, что кругом него гудит адское пламя. Покинув Петербург, Семен приехал домой и пробыл там всего одну неделю. Быстро собрали ему холсты и другие подарки для монастыря. Он попрощался со всеми и уехал на Афон. Но с того дня, как помолился о нем отец Иоанн Кронштадтский, адское пламя гудело вокруг него, не переставая, где бы он ни был, в поезде, в Одессе, на пароходе и даже на Афоне, в монастыре, в храме, повсюду. Приезд на Святую Гору. Приехал Семен на Святую Гору осенью 1892 года и поступил в русский монастырь святого великомученика Пантелеймона. Началась новая подвижническая жизнь. По афонским обычаям новоначальный послушник, брат Симеон, должен был провести несколько дней в полном покое, чтобы, вспомнив свои грехи за всю жизнь и изложив их письменно, исповедать духовнику. Испытываемое адское мучение породило в нем неудержимое горячее раскаяние. В таинстве покаяния он хотел освободить свою душу от всего, что тяготило ее, и поэтому с готовностью и великим страхом, ни в чем себя не оправдывая, исповедал все деяния своей жизни. Духовник сказал брату Симеону: «Ты исповедал грехи свои перед Богом, и знай, что они тебе все прощены. Отныне положим начало новой жизни. Иди с миром и радуйся, что Господь привел тебя в эту пристань спасения». Простая и верная душа брата Симеона, услышав от старца-духовника, что грехи ему все прощены, по слову его «иди с миром и радуйся», отдалась радости. Неопытный и наивный, он не знал еще, что подвижнику нужно воздержание и в радости, и потому сразу потерял то напряжение, в котором пребывала душа его после посещения Кронштадта. В последовавшем расслаблении он подвергся нападению блудной похоти и остановился на соблазнительных образах, которые рисовала ему страсть. Помысл говорил ему: «Иди в мир и женись». Что потерпел молодой послушник, оставаясь один, мы не знаем. Когда он пошел исповедоваться, то духовник сказал ему: «Помыслов никогда не принимай, а как только придет, сразу отгоняй». От неожиданного срыва, который постиг брата Симеона, душа его пришла в великий трепет. Ощутив страшную силу греха, он снова почувствовал себя в адском пламени и решил неотступно молиться, доколе Бог не помилует его. После пережитых им адских мучений, после той радости, которую испытал он, получив прощение в таинстве исповеди, преткновение с помыслом при сознании, что он снова опечалил Божию Матерь, было для него событием, потрясшим его душу. Он думал, что прибыл в пристань спасения, и вдруг увидел возможность гибели и здесь. Падение в помысле отрезвило брата Симеона на всю жизнь. О степени этого отрезвления можно судить потому, что с того дня, как сказал ему духовник «помыслов никогда не принимай», он за 46 лет своего монашества не принял ни единого блудного помысла. То, чему многие годами не могут научиться, он усвоил после первого же урока, показав тем свою подлинную культуру и мудрость. По слову древних эллинов, мудрому мужу дважды согрешать не свойственно. Сильная горечь раскаяния послужила поводом к новой брани. Помысл внушал ему: «Иди в пустыню, надень вретище и там спасайся». «Хорошо», — ответил Симеон, — «я пойду к игумену просить на это благословение». «Не ходи, игумен не благословит», — говорит помысл. «Ты только что гнал меня из монастыря в мир», — ответил Симеон, — «а теперь гонишь в пустыню. Если игумен не благословит, значит, не на добро ты толкаешь меня». И с решимостью в глубине души сказал: «Умру здесь за грехи мои».